Ленин изжигается. От того вечера 6 марта, как налетела на Цюрих буря и всю ночь толкалась на старый город, а на рассвете повалила густым снегом и вскоре дождем, а днем крупой и снова снегом и опять дождем, а к вечеру снегом, и только за следующую ночь весь город убелив успокоилась, от той бурной ночи и того дня, изшагивая и избегивая скудное камерное пространство своей комнатенки от обеденного стола до полутемного окна, не выпускаемой из клетки Швейцарии, ни погодой запертой в комнате и не удерживая клеткой грудной, как выпрыгивала страсть вмешаться в действие, Ленин не сам решил, но за него решилось. Раз он задерживается, то отсюда, не мешкая, писать и посылать, не окончивши писать, а значит, как бы вроде писем, и едва кончивши, сколько есть за сутки, скорее нести кому-нибудь на почту, а самому бросаться в газеты, теперь уже их покупая все подряд, вся комната завалена, и выискивать, выискивать по кусочкам из того, что схватили и разглядели близорукие западные корреспонденты и отобрали как достойные для своей газеты убогие буржуазные умишки, выискивать и выхватывать и понимать в разящем свете партийного проникновения и разворачивать, разъяснять перед непонимающими, растерянными или глупенькими. Защита новой русской республики – обман и надувательство рабочих. Лозунг «А теперь вы свергайте своего Вильгельма» – ложный. Все силы на свержение буржуазного правительства в России. Временное правительство – правительство реставрации монархии, агент английского капитала. И лучший раскол с кем угодно в нашей партии, чем сотрудничество с Керенским или Чхеидзе, чем доля уступки им. А в этом разворачивании и разъяснении, сам для себя находя, тут же и для партии встраивал недостающие звенья и планы организации. В ответ на великолепный манифест большевистского ЦК, и чья эта голова там вытянула, объявленный в Питере еще 28 февраля, а сюда дошедший через 10 дней отрывком в случайной газете, предложить им и объяснить, как же организоваться, не так, как он советовал в 905-м. Отряды по 10 человек и бомбой, ножом, керосином нет. Теперь вооружение народных масс целиком. Народная милиция изо всего поголовного населения от 65 до 15 лет втягивать подростков в политическую жизнь и обоего пола вырвать женщин из одуряющей кухонной обстановки. И чтобы эта милиция стала основным органом государственного управления. Только так оружием в руках у каждого будет обеспечен абсолютный порядок, быстрая разверстка хлеба, а затем вскоре мир и социализм. И от вторника 7 до воскресенья 12 вырвались 4 таких письма издалека и тут же сдавались на почту экспрессами. Когда уже написано, тем более жжет, нельзя задержать, нельзя удержать. Кому же? Ганецкому, умному, славному, расторопному Кубе. А он будет отправлять, налаживать туда дальше в Петербург. А копии сразу Инессе, а то Усиевичу, а тут Карпинским, а те назад, и все экспрессами, это все крайне важно для спевки о тактике. Почти все время кто-нибудь спотыкается на почту, а еще же искать по киоскам и читальням непрочтенные газеты и снова анализировать, угадывать и светом луча выбрасывать вперед новые пункты программы. А тут Луначарский увиливает выступить против Чхеидзе, предупредительную холодность ему. Там горький недоумок суется в политику, приветствие временному правительству до басенки почетного мира, архивредное выступление, придется ударить по рукам. Не можешь выдержать партийной линии, так и не суйся, пиши свои картинки. А там неприятности с Черномазовым в Питере, малым Малиновского, хотят и вовсе залить нашу партию помоями. Но Черномазов интриговал против сестры Ани, его, безусловно, убрать и забыть. А там Калантай уезжает в Россию, счастливая. А тут пока застряли, успеть бы на машинке перепечатать 500 страниц аграрной программы, кто бы взялся? А еще, как не написать листовки к русским военнопленным, их 2 миллиона? Заявите громко, что вы вернетесь в Россию как армия революции, а не армия царя. Вполне бы их могли использовать и против. А мы, социал-демократы, поспешим уехать и будем посылать вам из России деньги и хлеб. А еще, как же при отъезде не написать прощального письма к швейцарскому пролетариату? Еще раз заклеймить шовинистов, еще раз указать им путь. Только это опасно, может помешать отъезду. А вот как? Написать, оставить здесь, а уже из России телеграммой взорвать, пусть печатают. А тем временем совсем плохо с Инессой. Обижена, сердится, сидит в Клоране, А может, уже и не в Клоране? Вот письма прервались, может, уже и не там. Сердится, но, как всегда, у женщин это выворачивается во что-то другое, стороннее. Будто бы теоретические разногласия. Возражает и капризничает, где ребенку ясно. Как бы нужна была тут рядом? Какое время? Неужели время для женских обид? Некому собрать, систематизировать все телеграммы из России, ведь что-нибудь пропустишь наиважное. Но не только не захотела испытать английский путь возврата, а даже в Цюрих не хочет приехать на денек. В 14-м году ехала для него с Адриатики в Брюссель, бросив детей. А сейчас без детей и из Клорана ни разу не приехала на денек. И нельзя понять, вообще ли поедет с нами. Но все это кружилось, как внешние воронки на воде. Даже с Инессой, а главные события большими, толстыми, темными рыбами беззвучно проходили близ дна. Ганецкий коротко отозвался «Будет». Но пытка была дождаться. По расчету дней уже мог быть приготовлен в Берлине паспорт и прислан сюда, а не было. И молчал всесильный Парвус. Да он справедливо мог быть и в обиде. А не исключено. Испытывал Ленина нервы, усилял свою позицию в ожидании. Но некуда было деться им друг от друга. События соединяли их. Если платили ему миллионы ради призрака, то сейчас-то есть для чего платить. И будет куда принимать. И теперь-то и нужно, не как тогда. А тем временем в шумных комитетах возвращения, хотя и с перевесом циммервальдистов, льнули все к законности, ждали разрешения от продажного гучковского правительства. А оно уже слало 180 тысяч франков от частных сборов на возврат дорогим соотечественникам, только, конечно, через союзников, где германские подводные лодки топят транспорты дураков. И уже вокруг этих денег начались интриги, могли обделить большевиков, собрания шли чуть не до драки. Ильич на те заседания, конечно, не ходил. Но ему подробно рассказывали. И чем больше все эти споры накалялись, а швейцарское эмигрантское настроение было только отблеск того, что в России поднимается, понял Ленин, что он поспешил, сорвался. Никакого отдельного паспорта получать нельзя. Ехать одному невозможно. И 10-го, ровно через неделю после фотографии, послал Ганецкому отменную телеграмму. Официальный путь для отдельных лиц неприемлем. Все, отказались. Зато Цивин ходил и ходил к послу Ромбергу. Тот уверял, что идет усиленная переписка с Берлином, даже курьерами. И постепенно, из темноты, из будущего, из никогда не бывалого проступали контуры крупного замысла, как большой паровоз из тумана. Да только медленно-медленно проворачивал он свои красные колеса или все еще стоял. А за ним вагон. Проступал из тьмы вагон. Неплохо. Приемлемо. Но там пока для этих болтунов, для комитета по возвращению, надеюсь, эти условия не открыты? Нет-нет. Нет-нет. То официально, здесь конфиденциально. Хорошо-хорошо. Так постепенно, несколькими головами, общими усилиями что-то выявляем, выявляем, находим. Стало потверже. Но как тянулось? Но не похоже на немцев как? Да ведь их еще больше должно припекать, когда объявил временное, что продолжает войну. Стали готовить список, кто поедет. Запрашивали своих по всей Швейцарии, но тайно, это важно, никого чужих не примешивать. Одновременно, тоже важно, вслух говорили всем обратное. И Англия нас не пустит, и через Германию ничего не выйдет. И шумно обсуждали анекдотические попытки. Сафарова просилась в английском консульстве, кто-то слал телеграфный протест Милюкову, а Равич придумал эффективно выйти замуж за швейцарского гражданина и так получить право прямого проезда. Смеялся Ленин и советовал ей подходящего старичка, старого Аксельрода, ничем другим уже негодного для революции. У немцев с одной стороны тянулось, с другой крутилось и чересчур проворно. Вернее, одна машина крутила, независимо от другой. Сегодня вечером, воротясь из Народного дома, где 2,5 часа делал швейцарцам доклад о ходе русской революции, что истинная вторая революция еще впереди, и есть для нее хорошая форма – Совет рабочих депутатов, и уже сегодня надо готовить против буржуазии восстание, хорошо отвлекся докладом, освежился от этих изжигающих безвыходных планов отъезда, охотно возвращался пешком по приятному вечеру, поднялся к себе и ахнул. Маленький, сухой, седовьющийся, с уголком платочка из кармана, сидел и улыбался, как ожидая радостной встречи и от своей важности, не торопясь подняться для рукопожатия, Скварц. Не укорив, но и не похвалив, не сказав ни плохо, ни хорошо, Ленин пошел на Скварца с пронизывающим косым взглядом. Такой взгляд всегда пугал. Тот поднялся, теряя уверенность, и Ленин пожал ему руку, как хотел оторвать. «Да? Что привезли?» Без путевых впечатлений, без вводных, без сентиментальности. Что привезли? Коммерсант, все более входящий в большую политику большой Германии, почтенно принимаемый заметными генералами в министерствах и при щедрости своей сегодняшней миссии, опешил перед этим режущим взглядом щелок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а все остальное, как мяч футбольный, накативший ему самое лицо. Опешил, потерял улыбку, и то приятное многословие с предисловием, которыми думал развлечь, и даже приготовленные шуточки, а сразу высказал главное и выложил на стол. И не садился. И Ленин не садился. А Зиновьев сидел и сопел. Вот что было. Скварц приехал уже не только от Парвуса, хотя бегемотская голова все и начал. Начал сам, еще до ленинской просьбы. Она пришла потом, начал по первым известиям о Петербургской революции, рассудив, что не хуже Ленина знает, что нужно. Скварц приехал со всеми полномочиями от генерального штаба на проезд через Германию и с обеспеченным выездным содействием через германского консула в Цюрихе, а если нужно, то и посла в Берне. Скварц привез готовые документы, и вот они лежали, чудо, хотя чудес не бывает, лежали на блеклой клеенке в желтом круге керосинового света. Вот, господин Ульянов, госпожа Ульянова, все в порядке. А Зиновьев, пожалуйста, и госпожа Лилина, все в порядке. Да, но, а, еще один пятый, да, вот госпожа Арманд. Все знал, все сам предусмотрел, гениальный Парвус. И Инесса. И все. И все проблемы решены. И ни часа больше не ждать, не маневрировать, не дипломатничать, не раздражаться, не посылать посыльных, не ждать известий, ни от кого не зависеть, собрать вещи, а их нет у революционера, и ехать хоть завтра утром. 12 дней назад отрекся царь, а мы через 3 дня будем в Питере, повернем всю российскую революцию куда надо. Может ли быть быстрее во время мировой войны? Еще никто ничего не успеет испортить, а уже вырваться первым на петербургскую трибуну, опережая даже сибирских ссыльных, и отворачивать совет депутатов от гучковского подлого правительства и создавать всенародную милицию от 15 до 65 лет обоего пола, да что угодно. Документы лежали с немецкими готическими вывертами, немецкими орластыми печатями и с пригодившейся, уже приклеенной, вот вернувшейся ленинской фотографией в керосиновом свете, драгоценные документы на дешевой клеенке, местами протертые до переплета нитей. Таким документам сам канцлер должен был сказать «да», чтобы их изготовили. Парвус отплачивал долг, что перескакал когда-то. И мешок Зиновьев расплылся, руки протянул к бумагам. Ленин вскинулся, как на врага. Тот замер. Увы, уже понятно было. Так просто сунуть руку в пламя революции обжигалось. И потерев, и нервно потерев над документами уже чуть обожженные ладони, Ленин резко взял их назад, сведя за спиной вместе. Такая сделка не могла бы потом укрыться. Невозможно будет прилично объяснить. И размотается до самого Парвуса, и не прикроешься славным революционным прошлым, а влепят тебя в ту же мразь, и руль революции вырвут из рук. Да вот что, не потому ли Парвус так и старается, чтобы именно Ленина замарать с собой вместе? Вот такой индивидуально-семейной поездкой накинуть петлю, а потом и в руки взять, а потом и условия диктовать, как революцию вести. Но вовремя разгадал Ленин ловушку. «Так вы же сами заказывали, господин Ульянов. Нет коммерсанту оскорбления хуже, чем когда на хороший товар говорят плохой». «Заказывал. Но это была ошибка. Обстановка исправляет», – мрачно говорил Ленин, все так же не садясь, всем напряжением не в речи, а там внутри, в мысли и оттуда чревовещательно диктуя. «Надо большую группу, человек 40, вагон, изолированный, экстерриториальный вагон». Поднял глаза, посмотрел на Скларца внимательнее, и уже сочувственнее, даже веселее сообразил. Да этот человек за сутки может доехать до германского правительства. Да это великолепно, что он приехал. Спасибо, Парвус. Но немножечко изменим вариант, несколько дней. И, почувствовав, что Ленин к нему подобрел, расслабился, улыбнулся Скларц. Он и в высоких сферах не привык к такому обращению. Он ничем его не заслужил. Израиль Лазаревич просил торопиться, напомнил он. А то как бы это правительство народного доверия не заключило бы мира? Не заключит, развеселился глазные щелки у Ленина. Усадил его, сел сам через угол стола и не только словами, но всеми глазами внушал, гипнотизировал, чтобы тот запомнил и точно исполнил. Поезжайте и договоритесь прямо. Другие линии очень долго работают. Пусть хорошо поймут, что мы не можем себя скомпрометировать и не ставят нас в такое положение. Пусть не ставят нам ограничений, кого там нельзя, годных к военной службе и так далее. Как раз сам Ленин и был годен, да перешагнул 44. Но никогда не призывался, как старший сын в семье. Казнь брата дала ему эту льготу. Или отношение к войне и миру, не надо и так ясно. И не устанавливали бы проверки паспортов, личного контроля. Как въехали, так и выехали, как неразбитое яйцо, понимаете? И чтобы ни слова в печати. Все внезапно. Вагон пропустить, как снаряд. Не дать публике времени узнать, обсуждать. Да, вспомнил Скларц, порадовать еще приятным. Стоимость проезда германское правительство берет на свой счет. Еще чего, темно вспыхнули и по-разному два глаза Ленина. Странно бы выглядел такой проезд. Какие ж там глупые у вас. За проезд обязательно платим мы. Смягчился, но по тарифу третьего класса. И еще отдельно. Идете ко мне и не можете одеться скромно. Вас могли заметить товарищи. Из-за этого завтра еще перебудьте здесь. Сидите в отеле, а ко мне пусть придет Дора. Разумеется, без документов, а что-нибудь мямлить, а я ей буду отказывать. И только после этого завтра уедете. А как только будет согласие германского правительства, чтобы нам дали знать немедленно. Когда Скларц все понял и документы собрал, пожал руку очень почтительно, благодарственно и ушел. Как еще можно им ставить условия? Удивился размяклый Зиновьев, колыша вялыми плечами. Ленин остро сощурился. Никуда не денутся. Заинтересованы больше нас. А еще для страховки немедленное письмо Ганецкому, может, кому и покажет. Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к Парвусу, я, конечно, не могу. И даже ваш план поездки через Англию. Чем больше прыжков и ложных ходов, тем безопаснее нора.